Цезарь, крестовые походы, Бородино. Все это парадный фасад истории. А что хранится в подвалах? Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают.
Добрый день, это «Родина слонов», программа об исторических мифах, об истории, которую мы не знаем, и о тех фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по каким-то причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин. А в гостях у нас сегодня кандидат исторических наук, доцент кафедры истории средних веков МГУ Елена Викторовна Калмыкова. Здравствуйте, Елена.
Добрый день.
Сегодня мы будем говорить о таком длительном, трудном процессе становления английского государства. При том, что... Тут недавно меня обвинили в том, что в непатриотичности, потому что мы все время говорим про какую-то зарубежную историю, вот, а очень мало говорим про Россию. На самом деле, я считаю, что мы практически каждую программу говорим про Россию, потому что если ты не можешь вписать свою историю в контекст общемировой, то ты, в общем, ничего не понимаешь. И на мой взгляд, очень интересно искать какие-то параллели, как там происходило, как у нас происходило. Вот сегодня такие параллели будут возникать обязательно. А начнем мы, я думаю, с того момента, когда... Англия уже может считаться английской. То есть, когда она пошла своим путем, с того момента, как ушли оттуда римляне. Давайте поговорим о том, какая там была ситуация в этот момент. Кто там жил, что за народы и на каком уровне развития они находились.
Ну, мы скорее говорим не только об Англии, как я понимаю, но и обо всем острове. То есть, когда вы говорите о Англии, вы в данном случае подразумеваете остров Британии.
Да, и даже немножко остров Ирландии, потому что... Все время он втягивается туда, в эту
историю. Да, но туда римляне не дошли, поэтому начало, самое начало V века, римские легионы оставляют провинцию, самую малоценную из римских провинций, на произвол судьбы, и неоднократные просьбы жителей этого региона поддержать их войсками и защитить от вторжения врагов, они остаются глухи, безответно, потому что нужно было защищать Галлию, нужно было защищать какие-то другие провинции, войска требовались. Поэтому вот с начала V века те, кто не ушел вместе с регионами, как это показано в относительно новом фильме «Король Артур», те остаются на произвол судьбы, и в их собственных руках находятся их судьбы. Но вот кто там был, если мы учитываем, что легионеры уходят? Там были какие-то поселенцы, торговцы, в том числе торговцы римские, были римские муниципии и города или населенные пункты, не обладающие правом муниципия. То есть та часть провинции, собственно, римская провинция Британия была более-менее окультурена в римском плане, не хуже, чем, допустим, какие-то другие закоулки Римской империи. То есть это была не центральная часть империи, но вполне себе культурные регионы, например, какие-то археологические объекты, в том числе, например, знаменитые термы в Бате, показывают... размер, грандиозный размер этих важных сооружений для римлян. Как правило, термы превосходят по своему размеру и значению многие другие важные муниципальные или там, другие городские объекты на территории империи. Термы функционируют до сих пор, римляне все строили основательно, поэтому по трубам того времени течет вода, и горячие, и холодные, там теплые источники, все работает, и, по идее, сейчас их можно запустить как действующие бани, а не только как музей.
А эти бани, там мылись, время проводили, это же большая такая серьезная часть досуга, только римские граждане или бриты в том числе? Насколько вообще вот местное население было вовлечено в эту римскую культуру? Они говорили, например, на латыни?
Безусловно, те бриты, которые проживали в муниципиях или так или иначе контактировали с римлянами, например, в обязанности местного населения входило поддержание стены и других объектов. Они не служили в армии, но они несли так или иначе какую-то службу, направленную на оборону провинции от потенциальных врагов. Там с севера из-за стены из-за Адрианового вала, или, допустим, с побережья. учили латынь, оккультуривались. Пятый век – это уже распространение христианства, поэтому у нас там есть и священники. Разумеется, у нас нет никаких списков и каких-то ограничений, там, пускать римлян и не пускать местных жителей, то есть никаких таких ксенофобских требований к тому, кто принимал бани в Бате или в каких-то других населенных пунктах. Мы об этом не знаем, но я думаю, что там были и те, и другие, и наверняка были какие-то, то, что мы назвали межэтническими браками, это были подданные римской провинции, и люди, которые получали там земли и оставались, они уже как-то планировали свою судьбу именно с этой частью империи.
Ну, то есть бриты, те, которые находились на территории, захваченной римлянами, они вели нормальную городскую жизнь уже, они...
Ну, не все, конечно, не все. Там были и какие-то сельские поселения, и, безусловно, очень многие оставались язычниками. И то, что мы назвали, вели более отсталый или дикий образ жизни, если это вообще применимо в разговоре в каком-то историческом контексте. Конечно, степень романизации и ассимилирования, она была разная в зависимости от того, то есть о ком мы говорим, о каких персонах мы говорим, о жителях городов или, допустим, о населении дальней провинции. Конечно, существовали, особенно поначалу, первые века завоевания, серьезные восстания против римских вторжений. Вот одна из героинь, там, королева Буазика, про которую тоже больше мифов, чем какой-то более точной информации, она подняла достаточно серьезные восстания, и там были именно этнические чистки, потому что уничтожались римляне в массовом порядке и те, кто служил римлянам. То есть там были, она вырезала, по ее приказу вырезали сотнями людей вот в населенных пунктах, в том же Сент-Олбансе, когда она его захватила. Но к V веку таких уже массовых восстаний не было, и здесь скорее мы говорим о том, что вот такое более-менее оккультуренное в романском плане население столкнулось с вторжениями, ну, в римском значении варваров.
Это которых... скоты, я думаю, в первую очередь,
и скоты, пикты. Пикты, которые вторгались из-за стены, и англосаксы, которые вторгаются, германцы, которые прибывают с континента.
Скоты и бриты, они родственники, насколько я понимаю, по языку, потому что это и те, и другие относятся к кельтским языкам, правильно?
В языковом плане, да.
Насколько они сильно разошлись, и насколько они там вообще друг друга понимали, и насколько они чувствовали свою эту общность?
Ну, это скорее вопрос, который нужно адресовать к специалистам по языку, к филологам, которые изучают именно древние языки в том варианте, в котором они уже до нас не дошли. Я думаю, что... То есть, насколько я знаю, например, германцы, они неплохо понимали друг друга, и сейчас уже не... В английской историографии не принято выделять отдельно, вот, допустим, англов, саксов и ютов, разграничивать их, допустим, территории, которые были захвачены англами, территории, которые были захвачены саксами. То есть такой классической модели, как графство или королевство, в которых есть корень сакс, якобы были захвачены только саксами, там остров Мэн захвачен ютами и так далее. Сейчас уже от этой модели отказываются, потому что это были смешанные войска, и это не было такого единого потока одноразового прибытия завоевателей, а все это происходило на протяжении нескольких там десятилетий, подпитывались, и в этническом плане это был довольно, с одной стороны, пестрый состав, а с другой стороны, однородный, потому что они все понимали друг друга, находились на одном уровне там, культурного развития, и оснований для вот такого этнического размежевания, мне кажется, особых нет, потому что... Ну, это уже тот вопрос, который вы поднимали в других своих передачах, что есть нация, что есть этнос, и я скорее придерживаюсь позиции того, что в первую очередь играет самосознание как фактор, отвечающий за разграничение тех или иных народов.
Ну, то есть скоты и бриты, они тоже примерно вот так же, как англосаксами, примерно.
Да, я думаю, что особенно те, которые жили в пограничье, по идее, объясниться они могли. Но мы тоже должны понимать, что когда приходят завоеватели, там, в принципе, понятно, пришли враги, разграбили, там, изнасиловали кого-то, угнали в плен, кого-то перерезали. В общем, что они хотят и что им нужно дать, вполне понятно из контекста. Достаточно легко было договориться и объясниться.
Ну, то есть там, на этом острове существовали только пикты, которые отдельно, и, насколько я понимаю, современная наука не очень понимает, кто это такие. То есть есть разные версии.
Есть разные версии, и почему и происхождение названия разные, от красителей, от татуировок, которые они наносили на свое тело. Но, опять-таки, в каком-то бытовом культурном плане эти племена, что скоты, что пикты, что, допустим, пограничные какие-то кельты, они все находились примерно на одном уровне.
Ну, есть две версии, так понимаю. Основная, это первая, это охотники, ой, как их, земледельцы вот эти вот изначально, которые первые туда пришли, что называется. И второй вариант, это то, что это какая-то ранняя ветвь кельтов, которая сильно от, раньше отделилась и стала, ну, такой совсем отдельной. И якобы вот если первую версию рассматривать, то они, может быть, даже родственники там людей, которые на Иберийском полуострове.
Ну, версий много, и ученые, которые занимаются вот опять-таки реконструкцией древних языков, которые не существуют, они полагают, что до какого-то момента все индоевропейские языки были настолько близки, что, по идее, люди могли объясняться между собой. Насколько я помню, кельтские языки выделяются где-то в VI веке до нашей эры, славянские 5-4 языки, ну, вот века до нашей эры. То есть, по идее, не так много времени прошло, когда вообще эта группа языков стала отпочковываться в некую отдельную группу от индоевропейских. Но я подчеркну, что я никоим образом не являюсь специалистом по данному вопросу, поэтому немножко мне затруднительно говорить на эту тему.
Ладно, смотрите, вот у нас 5 век. У нас начинается вторжение англов, ютов, саксов, как мы теперь выяснили, что это более-менее все-таки единая
германцев.
Общность. Германцев, да. А это уже совсем другая, ну, языковая семья, хотя они тоже не так давно разделились, но тем не менее. И они чужие, и там возникает сопротивление, что называется, бритов. И возникает вот этот самый известный король Артур. Он, насколько я понимаю, был бритом. Ну, по легендам. И говорил на языке, который, ну, если так на современность экстраполировать, ближе к ирландскому, чем к английскому, чем к германским языкам. Как так получилось, что он стал английским героем национальным?
Ну, у нас... мы про Артура очень мало. Знаем, с одной стороны, очень много, с другой стороны, очень мало. И к тому, когда я говорю, что очень много, мы знаем про миф о короле Артуре. И существуют действительно кельтские, валлийские легенды об Артуре, но они все были записаны уже в классическое и позднее Средневековье. То есть мы имеем дело уже с более поздними текстами, которые, в свою очередь, записывались под большим влиянием литературы об Артуре средневековой, не имеющей никакого отношения к этому легендарному персонажу. Я имею в виду рыцарские романы и тому подобные сюжеты. То есть какое-то влияние литературы тоже оказывало на эти мифы. Более-менее таким серьезным текстом, который породил легенды об Артуре, является сочинение английского хрониста клирика английского хрониста XII века, первой половины XII века, Гальфреда Монмутского. Собственно, его можно, по большому счету, называть отцом короля Артура, такого мифического персонажа короля Артура, потому что в 30-е годы XII века этот человек, Гальфред Монмутский, написал большой текст на латыни «Историю бритов», в которой он претендовал на то, что он первым из всех историографов расскажет самую древнюю историю жителей этого острова. До него все его предшественники и современники как правило, начинали изложение событий из истории острова с прихода туда римлян, то есть когда история стала подпитываться римскими текстами. То есть самые древние авторы – это Цезарь и последователи. Значит, Гальфер предложил вниманию читателей, современников в первую очередь, текст, аналогов которому не было. И он буквально взорвал историографическую ситуацию и в Англии на долгие годы. Он будет самым спорным, при этом одним из самых популярнейших, самым неавторитетным и самым популярным из всех историографов эпохи Средневековья. То есть он такой аналог Фоменко. Угу. То есть все про него знают, мало кто ему верит, серьезные историки его вообще не воспринимают в качестве хотя бы более-менее какой-то научной литературы, но он самый цитируемый, самый частотно издаваемый автор исторических текстов в современной России. Такой парадокс. И Гальфред, мне бы очень хотелось знать, что хотел сделать Гальфред. Хотел ли он посмеяться над современниками? Хотел ли он создать себе какую-то безумную популярность? Вот что им, чем он руководствовался? Значит, формально он претендовал ни на что. Он не претендовал даже на авторство. Он о себе заявляет, что он только переводчик некой книги, которая была в его... то есть, которая у него находилась, тоже была передана ему авторитетными людьми, на языке бриттов, который он переводит. И он рассказывает о самом-самом древнем этапе истории и жизни этого острова, когда потомки троянцев во главе с правнуком, по-моему, Энея по имени Брутум заселяют этот остров, разбивают гигантов, которые там жили, и основывают королевство, названное в честь Брута, вот, Британии.
Но это, получается, это же классическая схема фальсификации, с которой мы много раз встречаемся. Это и Велесова книга, и еще вот тут недавно появилась у нас какая-то история тоже там из славянских древностей, когда есть какой-то один человек, который обладает каким-то тайным знанием в виде какой-то там рукописи, которая ему как-то досталась, но по каким-то причинам показать он ее не может, но вот он ее как-то несет в народ и там переписывает или кусками, или переводит, или там еще что-то. И доказать это совершенно все невозможно. Именно поэтому к нему так и относятся, как к Фоменко. Даже тогда, в XII веке, что удивительно.
Абсолютно верно. Нет, к нему относились как к Фоменко не поэтому, а потому что примерно треть этой книги занимает рассказы про короля Артура, про его великие, значит, подвиги. И по тексту Гальфреда он наполовину римлянин, наполовину брит, и его вот отец Утропендрагон, он носит, конечно, абсолютно классическое кельтское имя, победитель дракона, то есть у него такое двойственное происхождение, лидер, вдохновляющий и собирающий римлян, остатки римлян и бритов на борьбу с дикими саксами, разбивающих в 12 битвах, не останавливающийся на этом, отправляющийся на континент, побеждающий там правителя Франции, наместника Римской Франции, дошедший до самого Рима. То есть такой великий завоеватель всего на свете. И дело в том, что уже в этой части, поскольку речь идет о V веке, то текст Гальфреда очень легко проверялся современниками, в отличие от более ранней, то есть от начала его книги. Когда он рассказывал про Брута и троянцев, это проверить было невозможно. То есть поэтому никаких возражений в этой части не вызывало. Действительно, появилось искушение начинать историю острова вот от самых истоков. В той же части, которая была посвящена королю Артуру, все легко проверялось, потому что существовали римские списки наместников, понтификов, консулов, и вот тут все. И Гальфред называет много имен в своем тексте, и они все не совпадали с официальными источниками информации. Поэтому сообщество историографов, оно оказалось в таком неком ступоре. С одной стороны, большое искушение как-то отнестись к этой книге серьезно, с другой стороны, очень много возражений. И возражения вызывали именно сюжеты про короля Артура. Однако искушение брало верх не только у светских людей, которые бросились заказывать себе копии, переписывать. Я повторюсь, это самое частотное по количеству рукописей, отсылок, средневековая историческая книга в Британии. И не только светские люди увлеклись этими сюжетами, но и сами историографы. К тому же прошло не так много времени, как в аббатстве Гластонбери нашли реальное физическое, тут хочется поставить кавычки в воздухе, помахать mm-hmm. руками, доказательство существования короля Артура. Дело в том, что Гластонбери не был уж больно известным монастырем. А XII век – это эпоха, когда все серьезные аббатства обзаводятся своей собственной историей. И аббат Гластонбери пригласил очень известного и очень авторитетного историографа Уильяма Мальсберийского для создания истории аббатства. В частности, нужно было проверить мифы, претензии монастыря на наличие мощей разных древних святых. И вот Уильям Мальсберийский провел, по-моему, 6 лет в монастыре, описал там каждый камушек, но ничего сверхграндиозного в пользу монастыря доказать не смог. Уж больно был честный историограф. И буквально через год после того, как он покинул эту обитель, совершенно случайно монахи копали могилу для одного из своих братьев и наткнулись на саркофаг, над которым лежала плита, и на этой плите четко было написано по латыни, что здесь покоится король Артур со своей второй женой и своим племянником. Были вскрыты эти саркофаги, действительно лежало 3 скелета, они детально описаны, при этом женский скелет, как описан, необыкновенной красоты, как может быть скелет необыкновенной красоты, украшены длинными золотыми волосами, которые рассыпались в прах, когда монах дотронулся до них. А мужской скелет, тот, который нас интересует больше всего, он был необыкновенного размера, гигантский, и на голове, на черепе было множество ран, одна из которых явно пронзила череп и была смертельной. Значит, совершенно очевидно, что вот было найдено место упокоения Артура, и таким образом была доказана реальность этого героя.
В кавычках, мне кажется, доказано, потому что это произошло в тот момент, когда честный историограф уехал, и они сами тут с собой нашли.
Что-то. Нет, как-то все потом приехали, посмотрели, потом уже кости предъявили, кости и изучили, вот и надпись тоже, все это было описано, в том числе Геральдом Камбрийским, тоже очень интересным автором, который как раз в деталях рассказывает эту историю. И никаких сомнений не было, что это король Артур. И даже валлийские мифы о том, что король не умер, а вернется, когда его народу будет грозить особая опасность, и он заснул на острове Авалон, спящий Артур, вполне вписалось вот в эту историю погребения, потому что, согласно традиции скельского языка, овал переводится как яблоко, заболоченная местность, островок, на котором впоследствии был основан Гластонбери, остров Яблок, Авалон, место успокоения Артура. И Гластонбери, утвердившийся как место успокоения вот этого легендарного правителя, становится местом для паломничества, дорогих вкладов, туда едут и короли, в том числе знаменитый молот шотландцев Эдуард I, покоритель Уэльса, который действительно сделает первого принца Уэльского титул для своего сына. Первый английский принц, наследник, который будет носить этот титул, это его старший сын. Покоритель Уэльса перед своей кампанией съездит в Гластонбери и будет участвовать в эксгумации и повторном перезахоронении легендарного предка, вписав таким образом этого валлийского кельтского героя, который воевал с англосаксами, в череду своих предков.
Ну, то есть это типичная экспроприация. Это был брит, король Артур, брит, который воевал против англосаксов. Прошло 7 веков, и англосаксы вписали его в свою историю и сделали своим национальным героем. Очень удобно.
Ну, по большому счету, да. Да.
Напоминаю, что это программа «Родина слонов». Мы сегодня говорим с Еленой Викторовной Калмыковой о предыстории британского государства, скажем так. Вот, никуда не уходите, мы вернемся после новостей.
Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают.
Еще раз добрый день, это «Родина слонов». Меня зовут Михаил Родин, в гостях у нас сегодня Елена Викторовна Калмыкова. Мы говорим о предыстории английского государства. Мы уже поговорили о том, как римляне оставили в покое, хочется сказать, Британию, но после этого, на самом деле, там все было не так просто. Мы поговорили о том, как бриты сопротивлялись нашествию англов, саксов, ютов и, в общем, германских племен, и о том, что существовал некий легендарный король Артур, обсудили, насколько он легендарный, насколько исторический, в общем, получается, что такая размытая история, непонятная. Давайте обратимся к тем источникам, которые нам говорят что-то более-менее такое, ну, определенное про эту историю. Там археологии, какие-то, может быть, даже хроники. Что мы вообще знаем? Как пришли англы с саксами, как там происходило их смешение, и насколько, в каком процентном соотношении, скажем так, они смешались между собой? Бриты, которые там жили, и и германские племена, которые пришли.
Ну, существуют, опять-таки, легенды о призвании, очень архетипичные легенды о призвании саксов, сначала как защитников от вторжения скотов и пиктов после ухода римлян, что вот пришли и остались.
Ну, это примерно как к нам пришел Рюрик, да, у нас тут был раздрай, и нас все обижали, мы поэтому призвали себе инородца, да,
нами. Ну, призвали русский миф о призвании варягов, он миф о избрании князей, ага, правителей, они не должны были уходить. А здесь их пригласили в качестве, грубо говоря, наемников. То есть повоевать за деньги, они пришли и не ушли.
А там тоже был договор, там же по ряду их позвали. Ну, поэтому тут есть параллели.
Параллели есть не только с отечественными мифами о призвании, но и с мифами, которые существуют в других странах. Значит, прибытие. Опять-таки, когда мы говорим о численности, у нас нет данных о размерах армий, угу, о том, сколько вторгались, в каком количестве. Но исследователи, которые занимаются этим периодом, вообще вторжениями, они вторжениями варваров вот, на территорию Римской империи и о более позднем периоде, по их мнению, завоевателей всегда было на порядок меньше, чем завоеванных. То есть мы говорим там о 5, максимум о 10% в соотношении, угу, то есть завоевателей и завоеванное население. Но после того, то есть это все-таки приходит вооруженная армия, угу, которая оказывается доминантной. И достаточно быстро завоеванное население, это всегда картина выглядит схожим образом, начинает мимикрировать под завоевателей, давать детям схожие имена, перенимать какие-то обычаи, традиции, вписываются в образ привычный, понятный, не вызывающий какого-то отторжения у завоевателей. Это происходит достаточно, ну как, ну за век это происходит.
Ну, то есть культурно доминирующая общность, она под себя как бы подминает местное население.
И скорее местное население подделывается под, ага, завоевателей.
Но там же получилось так, что они переняли язык, получается. В итоге сейчас-то, да, английский язык – это германский язык, да, а не кельтский.
С очень-очень небольшим вот таким вкраплением в современном английском языке кельтских слов или римских слов. Их действительно немного. То есть английский язык – это германский язык, и, ну, с определенным потом уже французским.
Это уже потом, да. А вот смотрите, англы и саксы, германские племена, они же в тот момент стояли на более низком уровне развития, потому что бриты все-таки были немножко оккультурены римлянами. И что же получилось? Англия в этот момент скатилась по
традиционной лестнице? Ну, во-первых, оккультурены были не все. Мы же понимаем, что грамотных людей, образованных, цивилизованных людей, угу, в раннее Средневековье было не так-то много. Если мы даже не говорим об империи, а вот об окраинах ее. Но для многих это стало трагедией. Один из самых ранних, наверное, самый ранний автор, который ассоциировал себя именно в этническом плане с бритами, с кельтами, который писал на этом острове Гильда Премудрый, для него в своем тексте о погибели Британии, то есть он уже пишет не одно поколение спустя, Но для него все еще живо горечь и ужас, трагизм от того, что римскую провинцию захватили варвары. Потому что для него этнического, скорее всего, этнического брита, для него римляне несли благо, у него не было отторжений в культурном плане с римлянами, потому что римляне – это блага цивилизации, и самое главное – это истинная христианская вера. Гильда, он был человеком церкви, поэтому для него это было очень важно. Но если мы говорим о 21 веке и до сих пор очень много языческих рудиментов в христианских практиках, то что ж там говорить о каком-нибудь 6, 7, 8 веке? Понятно, что сочетание языческого с христианским даже среди тех народов, которые формально были крещены, было достаточно много. Но отдельный сюжет – это история бритской церкви, потому что впоследствии понадобится миссия Августина Кентерберийского, отправленного папой Григорием Великим, для того, чтобы крестить именно англосаксов, потому что то, как это представлено в исторических текстах, в хрониках, там существовал определенный антагонизм. Видя в англосаксах врагов, бритские епископы, которых было довольно много, отказывались крестить и нести истинную веру вот этим вот варварам, диким завоевателям.
А, то есть они как раз не могли по каким-то своим причинам их, что называется, оккультурить и цивилизовать.
Ну, во-первых, бритская церковь немножечко практики, в том числе религиозные, вычисления пасхалий и некоторые другие, там, даже формы танзуры у клириков была разная. Вроде бриты выбривали ее от уха до уха. То есть они отличались даже визуально. Но дело-то было действительно не в этом, а в том, что оставались очень многие жители региона, ну, вот эти новоприбывшие германцы, некрещенными. И, как гласит легенда, однажды в Риме на рынке папа Григорий Великий увидел прелестных мальчиков, которых продавали рабов на этом рынке, и спросил, с какого народа. Ему сказали, что это народ англов. И папа поразился, что такой прелестный, ангелоподобный народ не знаком с истинной верой. И избрал миссионером Августина, монаха Августина, который отправился в Британию. И у него были серьезные споры, и потребовались совершенные Августином во имя Господа чудеса, которые утвердили именно его превосходство, превосходство его как посланника Рима над более древней кельтской церковью, и он начинает крестить именно англосаксов.
А то есть, получается, смотрите, там же такая ситуация, насколько я понимаю, бриты, они им принесли веру, те же самые римляне, считай.
Да.
Но они там сидели долго на отшибе и как-то по-своему эволюционировали. А этот человек приехал из метрополии, из центра мира, где вот последние веяния были, так сказать, религиозные, и он принес им опять туда вот уже новое слово, что называется.
Совершенно верно. Вот эти сюжеты о крещении, о том, когда и в каком варианте жители острова, вот англичане, вернее, предки тех, кто потом назовет себя англичанами, обрели истинную веру, станут особенно важны в эпоху Реформации. Потому что, разорвав отношения с Римом, английские исследователи, историографы тюдоровской, стюартовской эпохи будут из кожи вон лезть, чтобы доказать, что та вера, которая была у их предков, опять-таки, читайте, их предки – это бриты. Там в первом, во втором веке нашей эры эта вера была иного плана, что она скорее походила на греческие обряды, и она принципиально отличалась от римской. Согласно очень популярным легендам этого периода, более позднего тюдоровского и стюартовского, англичане действительно получают слово Христово в первом веке от Иосифа Аримафейского, его последователей, то есть буквально из первых уст. И одними из первых принимают крещение в пику, допустим, тем же французам, которые принимают крещение при Хлодвиге. Но это не более чем мифы, которые становятся популярными, спекулятивными в актуальный для них исторический момент. Но легенды об этом очень были были известны, популярны, и среди моих коллег, вот Анна Юрьевна Серегина особенно активно занимается этими сюжетами, очень много на эту тему писала, можно обратиться к ее трудам.
Ну вот смотрите, ситуация такая. У нас после V века началось вторжение этих германских племен. Они часть ассимилировали, а часть выдавили. Ну то есть расскажите эту историю о том, как возник вот этот маленький кусочек Британь во Франции.
Ну вот, да, поскольку приходят завоеватели, то завоеванное, пострадавшее население пытается бежать кто куда, кто-то прячется в тоже не самых доступных районах горного какого-нибудь Уэльса, а часть переправляется на судах во Францию, в Британию, в Арморику или Малую Британь, сама этимология названия этого региона указывает на схожесть с Большой Британией. И, собственно, в средние века, в классическое средневековье, в позднее средневековье, в эпоху Столетней войны сюжеты о родстве бретонцев с кельтами будут действительно очень популярны, как особые бретонские мифы, контрфранцузские, о том, что это разные народы, мифы о общем происхождении, когда английские короли будут поддерживать своих ставленников на герцогство бретонское, что вот это общие предки, общий народ. Ну, насколько... Понятно, что бежала малая часть. И это тоже мы говорим скорее о легендах и преданиях, которые были популяризированы в определенные ситуации для того, чтобы подчеркнуть непохожесть, нескожесть, особенность этого народа бретонцев, которые очень долго осознавали себя как исключительного, особого народа, не равного французам и не имеющего никакого вот этнического родства с ними.
Но там же этот заповедник кельтский, он надолго остался, да, сохранился, да. И французы с большим трудом их ассимилировали, там выбивали этот бретонский язык буквально силой из них.
Но это уже новое время, благодаря там, династическому союзу Британия была включена во французскую корону. Формально это герцогство было вассальным от Франции, но в таком в плане этнического самосознания, конечно, бретонцы мыслили себя как нацию отдельную от французов. Впрочем, точно так же себя мыслили пикардийцы, нормандцы, гасконцы и жители других регионов этого королевства.
Итак, у нас пришли англосаксы, более-менее за несколько веков там все, я так понимаю, утряслось у них. И перемешалось, и возникло опять новое, более-менее единое общество, которое уже было, ну, англосаксонское.
Да, и говорящее на английском языке.
Да. И в основном уже христианизированное.
Угу.
И, ну, можно сказать, что новая вот эта цивилизация, она как бы возникла, и все устаканилось. Но потом случился 8-9 века, когда началось вторжение норманнов.
Норманов, данов, да, и других северных народов.
А, та же самая ситуация, с которой столкнулись мы здесь у себя, потому что это был общий процесс, когда они резко начали оттуда расползаться, все из Скандинавии. И вот в Англию пришли даны. Получается, второй раз уже подряд Англия была завоевана германскими племенами. Они вообще в тот момент осознавали, что они как-то очень похожи друг на друга? Норвежцы-то вряд ли. Потому что они все-таки совсем уж давно отделились от германской ветви. А вот даны, которые пришли из Дании.
Ну, похоже, в каком-то языковом плане, но, во-первых, там были и те, и другие, и выходцы из Норвегии, то есть и норманы, и даны, в основном даны, конечно, когда мы говорим об Англии, но особенно поначалу это был просто такой пиратский террор, то есть они там не оставались, приплывали на кораблях, грабили, угоняли, сжигали и уплывали. И так продолжалось достаточно долго, до первых зимовок, когда они стали оставаться в Британии, прошло достаточно много времени. И уж тем более прошло достаточно много времени до того, как они попытались вообще никуда не уходить и контролировать территорию. Что касается осознания В этническом плане, конечно, нет. Они были разные самоназвания, и, разумеется, они не думали о том, что у них там какое-то общее германское происхождение, и в ситуации, когда приходят враги, сжигают, угоняют, разоряют, люди скорее склонны видеть не схожесть, чем какие-то общие.
Тем более, что эти были язычниками еще.
Да, они были язычниками. И вообще они были разбойниками, то есть не все скандинавы-викинги, но все викинги-скандинавы. То есть это была особая часть выходцев из Дании, Норвегии, которая поначалу занималась исключительно вот таким морским разбоем. Однако вот уже там, в IX веке, в X веке они стали переходить к попыткам и успешным попыткам контролировать те территории, которые выплачивали им дань, вызванную определенными необходимостями, или просто вот даже заранее собирали деньги, чтобы откупиться, если приплывут вот эти самые северные люди.
Это и тогда возникло то, что называется Данлоу, то есть вот часть, ну там есть разные, насколько я понимаю, варианты произношения.
Да, область этого датского слова. Права.
Да, область датского права, где они осели и начали уже постепенно опять ассимилироваться и там вливаться в такое общее английское общество, что называется.
Ну, во-первых, остров, который они терроризировали, не представлял собой единого государства, там было множество разрозненных королевств. Существует версия о гептархии, о семи королевствах. На самом деле их было гораздо больше, границы у них были подвижны, как и у многих политических образований вот этого периода. То есть когда-то они объединялись в более крупные, когда-то, наоборот, дробились. В этот период достаточно легко определялись границы. Было у отца три сына, каждому выделил по маленькой части королевства, вот из одного отпочковалось три. Или, наоборот, там важный династический союз или завоевание, и вот уже из двух появляется одно большое. То есть условные границы, подвижные. И завоеватели, которые приходят, они тоже не утверждают вот так, как римляне, не строят какую-то незыблемую стену, перейдя через которую какой-то лимес, когда четко понятно, вот мы перешли границу королевства из одного в другое. И завоеватели по-разному будут относиться к завоеванному населению. То есть некоторые, как знаменитый вот Кнут Великий, он будет в этническом плане проводить политику равенства, то есть не выделяя своих, условно, соплеменников из числа других своих подданных. Его отношение ко всем подданным будет одинаково. И вот если мы уже заговорили про Кнута Великого, и хотя у нас там еще был Альфред с его тоже легендарный правитель-борец с данами, который строил флот и который очень много сделал в культурном плане для английской идентичности, потому что благодаря его исключительной политике Англия, средневековая Англия, обладала тем, чем не обладает, по большому счету, ни одно другое европейское средневековое государство. Благодаря культурной политике Альфреда в Англии осуществлялись переводы с латыни на англосаксонский язык, в том числе самим королем. Писались тексты на национальном языке и делались переводы на национальный, на народный язык, в том числе текстов религиозных. Августина, того же Беда Достопочтенного переводили, Григория Великого переводили. То есть то, что абсолютно отсутствует в других регионах. Единственным писанным языком данной эпохи является латынь. Ну, кроме тех, ну, нет, есть в Ирландии там, скорее, исключение, но так, чтобы переводили латинские тексты.
Ну да, это очень важно, получать какие-то знания и вообще, что называется, оккультуриваться именно на своем родном языке, а не учить какой-то иностранный.
Ну, в этот период, как и в эпоху более позднюю, именно язык становится очень важным фактором, таким маркирующим разницу между народами и такую не единственным фактором, но одним из определяющих, отличающих один народ от другого. И не случайно слово «язык» используется как синоним для слова «народ».
Это там в английском языке имеется?
Да. Да.
В английском языке этого времени? Там какое-то слово «линго» или как оно там?
Ну, это с латыни, да, все производные от «лингва», от латинского слова, они используются на латыни, они пишут на латыни, на французском, ну, если мы говорим о позднем Средневековье, но подразумевается не всегда именно язык, очень часто подразумевается народ.
Насколько я понимаю, именно во время вот этой борьбы с скандинавами, в частности, во время борьбы со вторжением данов, впервые возникает самостоятельное и единое государство в Англии. То есть вот эти вот семь англосаксонских королевств, ну, легендарных семь, их там могло быть сколько угодно, они наконец-то сливаются в одно, чтобы противостоять этой внешней угрозе.
Ну, прям вот сливаются в одно, чтобы противостоять, это выглядит примерно как объединение русских земель для борьбы с татаро-монголом. Такой же миф, как миф об объединении, что вот все вдруг решили объединиться и дать отпор врагам. Это происходит постепенно, но действительно короли Уэссекса приобретают большую мощь, чем другие короли, чем другие монархи, и постепенно путем завоевания, договоров начинают объединять вот свою часть Британии, Англии в пику той части, которая контролировалась данными. И в итоге мы получаем два мощных на острове королевства. Это Уэссекс и Денло. И понятно, что между ними тоже начинаются различные столкновения за гегемонию, которые иногда приобретают такой очень милый характер, а иногда это достаточно серьезное противостояние. Но любопытна титулатура королей Уэссекса, потому что титулатура как раз, она отражает претензии на общее господство. То есть они будут именовать себя правителями, королями всей Англии.
И вот как так получилось, что к XI веку, к нормандскому завоеванию, уже существовало, ну, более-менее единое государство? Они перемололи, успели Денлоу до конца и их ассимилировать или нет?
Здесь очень важную роль сыграл династический союз. И Кнут Великий, который упомянут уже был мною, он в XI веке вступил в союз с вдовой английского короля Этельреда Нерешительного, и таким образом его претензия на власть в Англии подкреплялась вот этим браком, плюс, опять-таки, согласно легенде, он, который, скорее всего, имеет определенную основу под собой, то есть это уже не такие древние легенды, он заключил союзный договор со старшим сыном Этельреда Нерешительного, Эдмундом Железнобоким, когда два правителя сражались между собой и пытались решить судьбу королевства в личном поединке, и после нескольких часов ни одна из сторон не одержала победу, они заключили братский союз. При этом условия его были такие, что в случае смерти одного из союзников второй должен стать королем той части, в которой правит его собрат. Ну и после смерти, в 16-м году после смерти Этельреда Нерешительного, Кнут берет в жены его мачеху и становится правителем Англии, как законный король. И здесь он становится не просто как завоеватель, а вот как легитимный правитель по династическому браку.
Но, насколько я понимаю, в этот момент еще все равно очень далеко до образования современного английского государства, потому что там еще было куча перипетий, которые, так скажем, раздирали вообще всю эту страну. Напоминаю, что это была программа «Родина слонов». Мы сегодня говорили о предыстории возникновения английского государства с Еленой Викторовной Калмыковой. Мы еще продолжим эту тему и поговорим и про нормандское завоевание, и про Столетнюю войну, которая сыграла огромную роль именно в осознании англичанами самих себя. Напоминаю вам, присоединяйтесь к нашим группам в соцсетях, там появляется не только много дополнительной информации, но еще и стенограммы наших бесед. Это была программа «Родина слонов». До встречи в следующий вторник после 14 часов. Меня зовут Михаил Родин. Пока.